все, сидят сейчас.
Живую кого-нибудь.
Живую.
Нашел?
Братья, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие, мы теперь друзья, близкими раздали кровью Христа. Громко пойте, аллилуйя, громко пойте, аллилуйя, Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки, наши имена навеки, в книгу жизни записал.
Там поется, да в книгу записал, потому что не соответствует опять нашему, нашей догматике, да. Будем молиться. Аминь. Хотя, братья, как вы думаете, все-таки есть смысл в этом или правдивость в том, что навеки записал или нет? В книгу жизни. Но имею в виду навеки записал. Есть смысл в этом выражении? Без разницы. Как новый, без разницы. Сейчас мы раз.
Но есть опасность
для тех, кто
не знал.
Может быть, он карандашом записал, который знает, что
отпадут. Что можно стереть, да?
Да, тех, которые точно знают.
Ручкой запишет и сотрет.
Значит, такое.
Братья, вообще-то в этом есть тоже своя правдивость, только это для тех, которые глубоко исследуют или вдумываются в смысл этих слов. Навеки записал, что означает? Что Бог записал навеки. Это все равно то, что мы пришли в прошлой неделе, в понедельник на курс или в воскресенье и записались на курсе. Да? На сколько времени мы записались? На две недели. Братья, на сколько времени записали нас? На две недели. Но мы можем сделать так, чтобы уйти пораньше.
Да.
То есть, мы записаны в книгу жизни навеки. Бог не намерен, чтобы на какой-то период времени потом нас оттуда все, уже места вам нет уже здесь, ну, слишком тесно. Но мы сами как бы теряем вот эту возможность остаться в этой книге жизни. Но из-за того, чтобы на первый взгляд или на первые, так, первые мысли не было ереси, то поэтому уже изменили в новосборниках, да, в книгу записал. То есть, как бы еще утвердительно, да, в книгу записал.
Вот это песню отбирали. Получается, исход 15-18. Господь будет царствовать вовеки и вечно. То есть, разделяется вовеки, как бы временный период и вечно.
Это песня, это поэзия, будет все изгоняющее.
Ну, то есть, как бы вовеки, то есть, временно, да, вовеки записал, то есть, это как будто там 100 лет пройдет,
ну, оно вообще-то нужно что? Нужно, значит, перед каждым куплетом пару объяснений. Да будет проще. Для того, чтобы вот не было вот таких разных ложных мыслей, для этого и изменилось, чтобы. Да, в книгу записал. В книгу жизни записал, а второй идет. Да, в книгу записал. Хорошо. Ладно, братья, мы уже вроде бы разобрались с этим вопросом. Братья, я начал проверять домашнее задание. А? Не знаю, как у вас поют.
Не, у вас как
у нас? У нас по старым сборникам поют.
Навеки записал.
Ну как?
То же самое. Навеки записал.
В новом сборнике? Точно?
Да. Для Фтора, в скобках. Он уже исправил, он уже
подоимся. То, что мы на курсах тоже это место там рассматривали, был Евгений Никифорович Пушков тоже. Ну. А? Да, да. Хорошо, братья, я немножко начал проверять домашнее задание. Но я еще не принес домашнее задание. Нет, я радовался, что собрал. Скажу, что если бы у нас была еще одна неделя, для гомилетики, я имею в виду, чтобы уроки были по гомилетике, как раз мы бы вписались, и хорошо было бы освоен этот материал. Мы бы закончили полностью книгу. Да. Я не знаю, если на третьем курсе будет гомилетика. Потому что там есть и другие предметы, которые для третьего курса. Конечно. Я думаю, что мы, если сильно будем гореть этим желанием, то мы можем даже в исключительном порядке дома открыть книгу и так прочитать, да, все вот это. Но теперь давайте мы вернемся ко вчерашнему нашему конспекту и вспомним его. Братья, давайте кто-нибудь, вот я даю 6 этих маркеров, кто-нибудь напишите на доске вчерашний наш конспект, только в правильном порядке.
Да,
воскресном. Я сейчас принесу свою Библию.
Можно писать, да? Так, тема, да? Помните
сразу
тему?
Напишите 2.
Тема, принять слово, да, или другое?
Осуждаемое слово.
Так, принять, да?
Осуждаемое слово.
А, просто насаждаемое слово?
Да.
Без принятия? Так, да? Кто следующий пойдет писать? Что теперь даю?
Примите насаждаемое слово.
620.
420.
Да. Да.
Один.
Кто следующий пойдет?
Можешь все написать, если.
Да, ну просто ты говори, чтобы я не отвлекался. Конечно, чтобы мне время не уходило. Я сейчас напишу, а потом это.
30-го слоя.
Так первое, да?
30-го.
Пойдет, видно? Выбор за человеком, принять или отвергнуть, да? Можно так? Или другое?
Мы решаем, принять или не принять слово.
Решаем.
Решаем.
Принять. Так или не принять. Да. Что следующее? Номер 2, да? Условия принятия, правильно?
Второе римское решение.
Условия принятия. Так. Принятие, да?
Принятие слова.
Правильно? Теперь номер. 2-2, да?
2-1.
Отложивший всякую.
Это уже ставрюцкую
2-1. Так, отложивший всякую. Злобы, да? И 2-2.
В
кротости, да? Ну. Третье, да? Давайте я по-другому. Красный. Насаждаемое слово имеет силу спасать души, да?
Спасти души.
Спасти души. символа, как сил. Ой, ладно. Так это 3-1.
Когда мы их принимаем?
При принятии, когда мы их принимаем, да?
Когда мы принимаем,
да. И 3-2, да?
Что-то. Когда мы в должном состоянии?
Когда в должном состоянии? Все, да? Сдержимое слово. Это только принятое нами
слово. Только принятое нами слово может нас спасать.
Это снизу, да, это прямо снизу можно поделать.
Так.
Дальше, дальше. Там самый низ, чтобы там еще можно было писать.
Черневое, как вы сказали,
СВ, да? Да.
Выражение.
Я насадил, поливал болтер
сердце. Может расти?
Может спасти. Может нас
да. Ну все, да?
Хорошо, братья. В принципе, вот это и есть как бы основная часть нашего конспекта. Спасибо. В принципе, это и есть основная часть нашего конспекта. Как вы думаете, теперь, вот этот конспект, он готов для того, чтобы мы уже говорили слово? То есть, его чтобы на собрании нет, говорили? Нет. Так как я воскресенье сделал. Да.
Если коротко, то
можно, да? Но все равно еще некоторые части отсутствуют в этой, некоторые моменты отсутствуют в этом конспекте. Мы сказали, что вначале нужно еще? Вначале. Вступление, да? Так, вот вступление вот сюда. Вступление.
Еще предложение связки или вопросительное предложение, да?
От этого. Сейчас мы дойдем до этого. И еще что у нас нет, еще какой части такой важной нет. Заключения нет, да? Заключение. Зачастую бывает так, что заключение включает в себя или призыв,
или итог.
Или итог. Да, итог это. В некоторых случаях заключение еще включает в себя как бы краткий обзор вот всей проповеди. Если мы объясняли уже и призывы были в пунктах наших, к примеру, в разъяснительной проповеди, да? Заключение включает в себя краткий вот такой обзор, то есть пройтись по главным пунктам нашей проповеди. Когда вот разъяснительная проповедь, оно применимо такое. Хорошо, нам нужно заключение, да? Заключение. Какое вступление мы найдем для этого плана конспекта?
Можно вступление именно. Просто можно историю, как проповедь себя. Семена сравнить вот эту историю.
Пример, только принимая слово.
Хорошо. Какое заключение мы можем найти к этому плану конспекту?
Может, формулировку уже?
Хотя бы примеры наброс, которые у нас есть. То есть, что мы можем здесь сказать в заключении?
Перечислить пункты.
Сила принятого слова.
У нас здесь немножко помогает третий пункт. Потому что третий пункт, он немножко как бы подводит итог, или суммирует вот эти первые два пункта, да? Но все равно, мы должны сделать ясный призыв в заключении.
Если призыв, то можно даже коротко взять и притчу Христа главную мысль.
Какую?
Это осеятели, что как мы вообще относимся к слову, то есть какая почва.
То есть это своего рода эти два пункта подытаживают, что...
То есть, хорошо, понял. Значит, здесь в заключение можно применить краткий смысл притчи о сеятеле, да?
Да.
Вот как бы урок из этой притчи мы можем применить сюда заключение. Хорошее, хорошее заключение.
Так это текстовое, нам нельзя выходить из рамок.
Мы уже закончили наши пункты. Заключение мы берем, мы можем даже... То есть, заключение оно полностью, оно заключение.
Житейский пример?
Да, можно даже житейский пример. Но заключение оно больше не на то, чтобы в заключении мы еще какую-то новую мысль сказали. Нет. В заключение мы что? Мы должны заключить или... полностью суммировать на всю нашу проповедь, которая у нас есть.
Но в заключении проповеди новой мысли не должно быть.
Да, не должно быть. Это одно из важнейших правил заключения. Новых мыслей должно быть, но те, что есть, мы должны их полностью суммировать, и ясно, чтобы был призыв. То есть для чего мы сказали эту проповедь? К чему мы призываем людей?
Но оттуда можно взять эти мысли, не новые,
Да, оттуда можно, но нужно тоже быть осторожным, потому что там начинаем объяснять разные виды почвы. Да, можно уйти вот так, знаете, в сторону. Хорошо, братья, вы сделали на бумаге отдельно это вступление, все вот это?
Не, в уме это
устно. Устно? Какие вы устные?
Устные.
Братья, не сделали на бумаге это вступление к этой проповеди? Ладно. Да, вступление, заключение нужно было сделать. Это. Братья, кто еще сделал, кроме Андрея?
Нужно сделать... Можно, да, да.
Ключевое слово нашли в этом конспекте? Сейчас мы идем до этого. Да, так вот сейчас мы решаем, какое есть ключевое слово. Мы вчера говорили. Слово или, можно даже сказать, принятие слова, да? Это словосочетание тоже считается. Принятие слова. Хорошо. Теперь... А?
Ключевое слово,
что да. Да. То, что апостол Павел говорит, я был, да? Там я был. Был в этих, то есть, страданиях, там, когда он перечисляет, это тоже ключевое слово в том отрывке. Хорошо, теперь, если ключевое слово это Слово Божие, да? Оно есть у нас в этом, в предложении, то есть в стержневое высказывание. Только принятое нами слово, как раз уже и принятое здесь у нас есть. Может спасти нас. Или может спасти наши души там. Хорошо. Теперь. Братья, не говорю, что это есть необходимость. Важнейшая необходимость этого делать в данном случае. Но для нашей практики давайте попробуем применить вот это стержневое высказывание к вот этим пунктам, которые у нас есть. К первому пункту. Как мы можем...
Вступление соединить с первым пунктом.
Вот. Еще у нас один вариант появляется. Вступление мы можем делать, начинать со стержневого высказывания. Замечаете, братья? Со стержневого высказывания, оказывается, можно начинать вступление. То есть, чтобы наше вступление было, вот, включало в себе стержневое высказывание. Это один из вариантов. Как мы можем принять стержневое высказывание к вступлению? Ну, скажем, к первому пункту. Только принятое нами слово может спасти нас.
Чтобы получить спасение души, нужно принять насаждаемое слово. Не пойдет такое?
Из этого стиха, например, мы можем конкретно видеть. Ну, это похоже.
Можем мы поставить... Можем, хорошо, один из вариантов. Можно поставить вопрос, почему в начале стержневого высказывания, для того, чтобы применить стержневое высказывание к первому пункту? Да. Почему только принятое нами слово может спасти нас?
Ну, да. Потому что там не отвечает, почему вот это первый пункт.
Миша, можно так вопрос сделать, как первый пункт. Зачем принимать насаждаемое слово? И как сказать уже вот это?
Нет, мы сейчас не должны изменить пункт, потому что мы не знаем, какой вопрос ставить из его высказывания. Стержневое высказывание хорошее, и первый пункт тоже хороший, потому что он по тексту, из текста исходит.
Зачем больше подходит?
Для куицы.
Зачем только принятое?
Зачем принять насаждаемое слово?
Нет,
Нет, братья, мы ставим вопрос к вопросу, то есть к стержневому высказыванию. Каким образом, братья, мы сможем соединить стержневое высказывание с первым пунктом?
Почему вас
спасает? Давайте вопрос предложения, да? Предложение связки или вопрос...
Оно должно быть одно из этих двух, да? Или там?
Может совместить, братья. Это разнообразие, которое мы можем воспользоваться для того, чтобы лучше подходило вот это стержневое высказывание к определенному пункту.
Почему? Можно так, просто отвечать.
Что, Павел?
Можно такой вопрос спросить, что может спасти и сказать, как уже стержневое высказываем уже сказать, только принятое слово может спасти.
Все вопросы.
Оно не сильно будет отражать.
После всего, как у нас уже составлен перспектив, мы в конце составляем это предложение связки, да?
Да,
мы можем на основании этой предложения связки уже строить пункты. Сначала экзегетическую мысль.
Нет, братья, извиняюсь. Братья, мы имеем вот эти уже, как говорится, столпы в нашей проповеди, да? Вот эти такие краеугольные камни, которые мы их не убираем. То есть мы все вроде бы сделали нормально, все подходит и все соответствует библейской истине, которая изложена в этом тексте. Все у нас хорошо. Только теперь нужно посмотреть, как мы можем применить вот это стержневое высказывание более подходяще к первому пункту. Она подходит.
Можно какой-то констатировать чего-то?
Можно.
Тогда может не говорить. Друзья, может так.
Оно должно относиться равно степени ко всем пунктам, только к первому.
Вопрос?
Уступление тебе надо.
Связывать стержневое высказывание мы связываем отдельно к каждому пункту. То есть мы сейчас должны связывать стержневое высказывание, вот это нашу главную мысль или главный урок нашей проповеди, мы должны связывать к первому пункту. Ко второму пункту мы можем по-другому совсем связывать. То есть не обязательно одинаковый вопрос, чтобы был ко всем пунктам.
Ключевое слово, чтобы ко всем.
Такое слово может провести работу в нашей жизни.
Если так иначе, примерно как вот вступление, и вступление так и просто как констатировать. Принятие, это зависит от нас, а не от Бога, или так, на такую мысль просто пойти, без всякого вопроса.
И дальше? Дальше как вот это...
И вот прям пойти в первом пункту. Мы решаем принятие. Не Бог нас заставляет, а принятие это исходит от нас собственного желания. Как мы... И пошел как раз сразу в первом.
А можно такой вопрос? Когда насаждаемое слово имеет силу, а когда нет? Нет, когда мы посынимаем или не посынимаем?
Хорошо. Да. Хороший вопрос. Да. Хороший вопрос для связки. Да? Предложение это связка. Он как раз и вопросил на предложение. Когда? И потом говорим, только принятое нами слово может спасти нас. И... Мы дальше объясняем первым. Хорошее вступление. Братья, я почему сейчас сам вот признаюсь вам, я сам сейчас вот не думаю, какую связку сделать. Специально даю вам возможность, чтобы вы как бы расширили фантазию, не знаю, как правильно выразиться, или кругозор, как можно вот это применить к первому пункту, ко второму, к третьему пункту.
А как ты соединил?
Я говорю, что я не соединил. Я предложение стержневого высказывания только в конце сказал.
Каким образом спасает принятое слово?
Видите, опять это не отвечает, первый пункт не отвечает на этот вопрос. Первый пункт говорит о том, что только принятое слово. То есть о том, что мы принимаем или не принимаем.
Видите, и когда мы включаем принятое, оно как бы уже включает часть ответа. Да. А я думаю, когда насаждаемое слово имеет силу спасать, а когда нет. Как бы... У нас как это раз подпункт, послинять или не послинять?
Можно это, братья, можно. Вот это хорошо, чтобы мы задавали себе вопросы. Когда мы уже закончили такой как бы основной, так грубый план-конспект, вот тогда мы задаем вопросы и думаем, как лучше вот это стержневое высказывание подойдет к первому пункту. И желательно, братья, желательно, чтобы в наш план-конспект мы вписали. Вот это все мы уже написали, берем другой листок бумаги, чистенький желательно, чтобы был. И здесь делаем вступление. В этом вступлении, если мы включаем стержневое высказывание, хорошо, и записываем вот это. Почему? Потому что зачастую
Вот в этом стержневом высказывании заключается много смысла. Предложение связки тоже включает очень много смысла. И более того, оно включает в себе дальнейшую мысль, которая продолжается в первом пункте. Для этого желательно, чтобы записать ее. Я вам скажу, что я сколько не стараюсь, очень редко получается запоминать. Вот я нашел правильное предложение там или вопрос, я запомнил это. И на кафедре я уже по памяти это говорю. Мне необходимо, чтобы записывать вот это. И потом, когда я вышел на кафедру, я не напрягаю свой мозг на то, что какое же это предложение было. Я напрягаю больше, как сконцентрируюсь на то, чтобы на правильное изложение, на то, чтобы у меня было правильное, не то, что внешний вид, но правильный настрой проповеди, да? Не то, что я вышел на проповедь и стою вот так, то есть напряженно и думаю, что сейчас вот сказать. Нет, наоборот, нужно думать о главных мыслях, которые дальше сказать. А вот эти такие вступительные моменты, там промежуточные, они записаны у меня, и я легко их излагаю, когда я дошел до них. Хорошо, братья, давайте сейчас быстренько посмотрим, как это стержневое высказывание подходит ко второму и третьему пункту.
Вступление писали или нет?
Мы сказали, что вступление будет состоять из стержневого высказывания. Мы можем вступление для начала делать то, что брат Яков сказал, то, что у нас в конце будет заключение, да? Можно еще вначале применить вот это, что зерно для того, чтобы приносило плод, оно должно умереть. Да? А для того, чтобы умереть, ему нужно быть посеянным, должно соединиться с землей, да, то есть принять эти все качества или все минералы.
Должны быть условия.
Да, должно быть условия, все такое. И когда оно умерло, и оно, как бы, если образно говоря, стало одно с землей, да, тогда оно приносит плод. Тогда оно приносит результат. Да. Хотя я думаю, что это немножко отвлекающее выступление. Ну, другое выступление можно идти. Такое коротенькое в двух-трех предложениях, чтобы мы немного распылялись, а коротенькое, чтобы было вступление.
А между первым и вторым мы записывали уже соединение.
Угу. Какое?
Для принятия Слова Божьего есть необходимые условия, можно дополнить, без которых невозможно принять Слово.
Или... Между первым и вторым, да?
Да.
Для принятия Слова Божьего
есть необходимые некоторые условия.
Нет, неправильно составлено предложение. Необходимые некоторые условия. Нет. То есть слишком такое много лишних слов. Как?
Некоторые ты говоришь, что еще есть больше условий.
Да, но там нужно что-то убрать, потому что оно слишком такое, расплывчатое. Для принятия слова есть. Или есть определенные условия. Вот некоторые из них, да? Потому что есть некоторые необходимые. Там еще пару слов добавляем,
которые,
условия. Как?
Которые...
Да. Хорошо. То есть маленькая вот такая как бы поправка нужна к вот этому переходу, к этому переходу. Хорошо. Как мы применяем стержневое высказывание ко второму пункту? Просто как учебное упражнение. Не то, что это необходимо прямо вот здесь. Условия принятия слова. Только принятое нами слово может спасти нас. Можно сказать, так как мы поняли или мы увидели в самом начале, что только принятое слово имеет силу нас спасти, мы посмотрим сейчас некоторые условия, которые необходимы для принятия слова. Можно так примерно сделать, да? То есть стержневое высказывание мы опять употребили вот здесь во втором пункте. Братья, почему я говорю, хотя даже вот так, как сейчас только что сказал, да, хотя мы вначале рассуждали, что только принятое слово имеет силу нас спасти, почему нужно, чтобы мы употребляли это даже вот ко вступлении на второй пункт, или оно лучше? Потому что мы эту истину утверждаем. Утверждаем в начале, утверждаем несколько раз в середине проповеди и в конце еще один раз утверждаю. И понимаете, то, что мы утвердили несколько раз, то остается в памяти у людей. Я помню, что однажды говорил проповедь, ну, я был плохо подготовлен, то есть у меня проповедь еще была сырая, мысли были, такие наброски были, но я ее не собрал правильно. Я говорил, что однажды вечером, там у меня рассказ был один, как вечер, то что происходило в тот вечер, рождественский вечер. Я говорил, однажды вечером, и потом еще, и опять, однажды вечером, там, на третью часть перехожу, опять, однажды вечером. Ну и ко мне подходит, да, ко мне подходит уже после этого, там, некоторые из молодежи, ну, потому что мы были в гостях, это, и говорит, Миш, все, что я запомнил своей проповеди, это то, что однажды вечером. А я задал себе вопрос, почему? Потому что это 3 или 4 раза так подтвердил на своем слове. Да? Даже это было однажды, еще и вечером. Поэтому, если мы вот так будем употреблять стержневое высказывание, оно будет запоминаться. Не стоит злоупотреблять. В каждом пункте начинать объяснять стержневое высказывание. Не стоит этого. Оно и так по себе ясно, и мы и так уже стержневое высказывание, оно разъясняется в наших пунктах. Сильно много обращать внимание на стержневое высказывание стоит, но повторять это нормально. Хорошо, братья, давайте мы сейчас в заключение какое-то применение найдем. Как мы сможем ближе донести вот это все, вот этот урок к слушателям нашим? Как?
Смирение.
Смирение, да. Я спросил, в каком состоянии. Так, кто еще что-то не понял, пусть это вам откроет, да? Ну, есть какие-то мысли по поводу заключения?
Сделать, как бы призвать служителей, то есть обращать внимание на свое состояние, когда мы читаем слово, что в первую очередь мы должны это читать для себя.
Или слушаем.
Или слушаем, или читаем. Не для того, что автоматически можно кто-то...
Это подходит к тому брату, да?
Не, по привычке. Кто-то... Проповедник, чтобы, можете сказать, слово подготовить в облик. Но в первую очередь мы должны делать ударение, читаем для себя. Принимать для себя.
Угу. Братья, а как вы думаете...
Можно?
Угу. Пожалуйста.
Просто я думаю, когда проповедовать, всегда в уме нужно иметь контекст. Хоть это даже текстовое...
Иметь что?
Контекст, в котором оно сказано. И здесь можно же в заключение сказать контекст коротко просто, что это писал с верующим.
На каком фоне был сказан,
да,
этот текст?
Да, это писал
текст
с верующим. И раз оно в то время было такое актуальное слово... и была опасность или какие-то последствия могли произойти, то они по-любому у нас будут, если мы...
И они жили в кругу искушений, вокруг них были разные искушения. Там и богатые, там наглели немножко, да?
Чтобы нам жить этим. Заключение, я думаю, хорошее будет. Откровение 1.3. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо во время близко.
Хорошее место для заключения.
Он,
очень хорошее.
Можно,
да. Но поймите, что если вы только вот закончили вот 3.2 объяснять, и потом после этого сразу переходите на блажен читающий, оно немножко будет грубовато заключение, такое, резкое.
Но можно итог сделать кесарский, угу, и потом как бы подлизать и все.
Угу. Хорошо. И этот вариант хороший. Вот я сейчас предлагаю вам еще один вариант как для заключения. Заключение в виде вопросов. Я для себя подметил здесь 3 вопроса. Достигает ли Слово Божие своей цели в нашей жизни? Подходит это к нашей проповеди? Или, может, встречает в нас недолжное состояние? И тоже там 2 предложения можно поэтому сказать. Мы не можем применять это слово к себе. Мы не готовы соглашаться с этим словом. Да, или грех там какой-то есть. Так? Да, то есть, вкратце, это не нужно сильно распыляться. 3 вопрос. Может быть, мы не даем или лишаем Слово Божие силы спасти наши души? Это может быть. И тоже, вкратце, 2-3 предложения сказать о том, насколько это опасно и насколько это жизненно важно дать Слову Божьему совершать свое действие в нас. И потом читаем вот этот стих, который сказал. Как?
Какой-то второй образован.
Или, может, Слово Божие встречает в нас недолжное состояние? То же самое, что? Что первое? Достигает ли Слово Божие своей цели в нашей жизни? Это
результат.
Да, ну, братья, я подметил, как бы, ну, в моем мышлении, о чем я хотел проповедовать, да, это в моем мышлении. Вы можете другие, там, ну, подобные вопросы найти, которые вы считаете ближе к этой проповеди. То есть, сам смысл в том, что можно сделать заключение в виде вопросов, да? Вопрос и два предложения, ну, как бы, ответа на вопрос. Да, не на размышление. Вопрос на размышление, а два предложения, как бы, ответ на этот вопрос, да? Может быть, мы не даем или лишаем Слова Божьего силы спасти наши души. Какой пример мы имеем, когда Слово Божие не имело силы спасти? В Старом Завете.
Ослица заговорила, не послушал. Это Бог говорит.
Более ярче. Когда Бог сказал, человек не послушался, и за это он понес наказание или даже погиб.
У меня положительное. Понимаем Слово, как Слово Божие.
Нет, ну мы сейчас говорим как о проблеме, не в положительном. Вопрос был, может он если по-другому ставить вопрос, подходит и...
Захарий, например, Господь сказал, он до конца не исполнил
Господь. Угу. Я вот здесь тоже, там сказано, что ты пренебрег слово Господа.
Захарий начал.
Вот, вот хороший, очень хороший пример. И мы устно приводим вот этот пример. Опять, не распыляясь, 2-3 предложения, да? Очень хорошо вот этот пример подойдет. Или мы лишаем, может быть, мы лишаем или не даем Слову Божию силы. Так. Может быть, мы не даем или лишаем Слову Божию силы спасти наши души. И вот этот пример...
Пример можно также и в самом конспекте где-то
привести. Но не стоит, если мы здесь привели, то там уже не стоит. То есть, или там, или там, да. И про Захарию это когда?
Да? Не поверил ангелу.
А, тоже. Когда Захария не поверил ангелу, ну такой он не очень такой, знаете, да. Не очень яркий, чтобы был яркий. Может, за тот пророк, который не послушал Слова Божия и пошел то есть обратно не той дорогой, короче. Да. Тоже. Слово Божие было. Ясно было сказано, Слово Божие было спасающим для него.
Или когда гроб ведь апостола Павла в этом Афина, да? Там они начали смеяться, не приняли, остались не спасения. А которые приняли, пошли за апостолом Павлом, и там образовалась церковь, и они получили спасение.
Да. И вот... Я сейчас не могу вспомнить точно этот случай. Но суть в чем? Суть в том, что мы в конце своей проповеди, очень остро обращаем внимание на важность принятия слова. Мы когда принесли вот это... Вот этот пример привели вот здесь в конце, да, про человека, который пошел той дорогой, про Саула, да? Когда принесли, и мы говорим о серьезных последствиях, которые бывают, когда мы не принимаем Слово Божие, то получается, что вот кульминация всей проповеди. Мы достигли самой верхушки всей проповеди. И в конце говорим вот этот стих с Откровения. Блажен принимающий.
Я хочу прочитать, потому что здесь сказано в одном месте, как бы... о всей этой теме, о важности принятия Слова Божьего, как Слово Божие делать, можно применять как бы эту тему. Вот здесь написано Филиппийцам 2 глава 12. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что принявшие от нас слышанное Слово, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое действует в вас, верующих.
Которое действует в вас, да? То есть оно имеет...
Приняли за то, что они приняли, вот как там, оно действует, потому что Слово Божие само по себе, оно живое действие, оно производит нас возраст духовный.
Хороший стих, братья. Я хочу...
Можно вот этот стих и тот стих, который ты избрал, объединить по тем, как ты говоришь, блок для нашей текстовой проповеди.
Очень хорошие стихи, братья. Я, знаете, что, чего сейчас боюсь? Боюсь, сейчас, если мы еще немножко порассуждаем, у нас еще 5 проповедей сейчас.
Ты
понимаешь мою мысль?
Я понял.
Эти два стиха, они вообще созвучны, они параллельны, и для текстовой проповеди, это текстовая проповедь, правильно?
Текстовая проповедь, да.
Текстовая проповедь, допустим, два местописания, да? Если оно говорит об одном,
если, правило, если, да? И если оно говорит об одном и том же, да, можно. То есть мы основываемся на один текст, а второй текст, он как бы подкрепляет наши подпункты, да? То есть он не как основной берется, а уже как вспомогательный для нашего подпункта. То есть это текстовая проповедь. Хорошо, братья, я рад, что мы... Поняли, как вот можно употреблять все вот эти моменты в наших конспектах, да?
Ты нарушаешь правила, потому что есть синонимы в другом месте, правильно?
Другом... А какое правило нарушаешь?
Правило, что из текста нельзя
выходить. Я не выхожу из текста.
По синонимам ты что-то другой текст берешь.
Да, это тексты, которые помогают мне. Я не выхожу из текста. То есть вся моя истина построена на этом тексте, да, который я прочитал. Но те тексты, они как бы подтверждают
синонимы,
эту истину.
Синонимы, просто в
словах. Ну да, да. Обычно синоним это слова только, а когда ну, однородные тексты, да. Угу. Параллельные места, да. Хорошо, братья. Я думаю, что мы немножко разобрались со всеми этими моментами, которые мы прошли. Я бы сейчас что хотел? На завтра, у нас завтра опять будет 2 часа занятия. То есть 2 урока будет. На завтра, чтобы приготовили, какое лучше проповедь?
Серию.
Боюсь, что этот завтра слишком долго растянется для серии. Братья, какую вы проповедь больше хотите ну, написать на завтра, чтобы полностью план конспект был?
А если пусть каждый по собственному выбору?
Нет, нет, ты какой-то текст, да,
нет.
Или тему, или...
Я не хочу, нет, братья, я не хочу вам дать полную свободу, чтобы там, какую хотите или так далее, какой текст и такое. Почему? Потому что вы что будете делать? Придете домой и начнете составлять проповедь. Когда вы уже 3-4 часа посидите, хотя я не знаю, сколько будет сидеть, после этого вы будете определять, а какая же все-таки эта проповедь? Это не по гомилетике, то есть неправильно мы начинаем подход к проповеди. Подход к проповеди такой. Я хочу составить проповедь. Какую? Какое у меня побуждение есть на сердце? О чем говорить? К примеру, у меня есть побуждение говорить о святости. Какая проповедь у меня будет?
Тематическая.
Тематическая. У меня есть побуждение говорить на текст из Библии «Ищите прежде Царство Божие и правда Его», и это все приложится к вам. Текстовая. Ну, в зависимости. Может быть, мы и здесь найдем там. А теперь я вспомнил, что я прочитал книгу «Есфирь», и очень хорошая мысль есть по книге «Есфирь». Хорошая хронология. Братья, вот вы сейчас видите, какой подход вот у меня сейчас к проповеди, да? Я подошел, я сразу стараюсь определить. Вот это правильный подход, когда вот мы так подходим к подготовке проповеди. И тогда, когда мы уже начали вот подготовку, зная, что мы хотим или какую проповедь мы хотим составить, тогда нам проще. Мы не блуждаем от одного вида проповеди к другой. Вот так, туда-сюда, туда-сюда. Потом в конце выясняем, что ни туда не подходит, ни туда не подходит. И приходится половину зачеркивать, половину из нашего плана конспекта оставить на другую проповедь, потому что не подходит под эту проповедь. И потом заново все делать. Понимаете? И тогда уже и мысли наши все уже запутаны, и оттуда. Для этого нам нужно сразу вот определиться. Поэтому я и хочу, чтобы домашним заданием определились и... Ясно, следовали вот этой цели.
Цель какую?
Давайте разделить вот по столам. Те атакуют, те атакуют.
Я боюсь, что потом поменяются места. Все станут в один стол.
Не, ну оно просто для меня трудно, например, как сказать, запрограммировать или направить, поставить себе вот такую пробу. Я просто уже и скажу из того, что меня тревожит, какие рассуждения, какие мысли, или тема, или местописание, и уже из этого начинаю строить проповедь, а не из того, что я сделал цель, мне надо сегодня говорить или завтра тему, тематическую проповедь. Я начинаю
делать. Братья, есть такое место в Библии, не я ли дающий слово? Помните, есть такое выражение, я сейчас не могу вспомнить точно где, в Старом Завете. Не я ли дающий слово? Кто нам дает слово? Бог. И если у нас нету слова, у нас не то, что должно быть одна тематическая проповедь, одна текстовая и одна там разъяснительная. У нас должно быть по 40 на каждую, ну я условно говорю. Если мы перед Богом ходим в смирении, вопрошаем Бога, неужели вы думаете, что Бог не сможет вам дать любую проповедь, которую вы нуждаетесь, которую нужно говорить?
Так,
нет, если вы...
Ну, понимаешь, я понимаю.
А как проповедник?
Хорошо, братья. Хорошо, братья. Я думаю, что нам все-таки нужно упражняться. Упражняться. А сейчас я на втором уроке вам задам домашнее задание. Я думаю, что больше нам нужно упражняться сейчас в разъяснительной проповеди. Потому что обычно мы не употребляем разъяснительную проповедь в наших проповедях. Так ли? Мало времени. Я вам дам очень простой отрывок, который там, не трудно. Да, хорошо. На второй урок я вам задам. Просто мне нужно определиться точно отрывком там. Хорошо. Теперь, братья, говорили про ключевые слова. Давайте мы сейчас немножко обратим внимание на ключевые слова, пойдем дальше. Поскольку ключевое слово имеет важное значение для предложения связки, необходимо с особым вниманием относиться к выбору ключевого слова. Слово это слишком общее, чтобы его можно было использовать в качестве ключевого слова. Поэтому учащийся должен стремиться к выбору конкретного слова, которое точно соответствует главным пунктам. Чтобы помочь проповеднику подобрать нужное ключевое слово, приводим некоторые... Братья, ключевое слово. 94-е. Братья, потом. Знаете, у меня сколько мыслей посещает, когда я преподаю? Если я их сейчас всех буду высказывать, так...
Братья, да. Вспоминайте, кстати, дядька, как этот брат приводил пример, что иногда, прежде чем высказаться, надо нажать на тормоза.
Угу. Приводим некоторые наиболее часто используемые в предложениях связках ключевые слова. Аргументы, атрибуты, благо, благословение, обычаи, ограничения, опасности, отклики. То есть вот эти ключевые слова, которые наиболее употребляются в предложениях связках. Вот мы предложение связки, да, когда вот вначале сказали только принятое нами слово, мы употребили опять вот это ключевое слово, которое у нас было слово, да? Слово Божие. Это у нас было ключевым словом. Нет. Просто прочитайте для того, чтобы вы поняли, какие бывают ключевые слова, чтобы... Да. Потому что они вот наиболее употребляемые. Братья, упражнение, домашнее задание. Запишите третье упражнение, 95-я страница. Это там на 3,5 минуты работы. Домашнее задание. Основные пункты проповеди. Основные пункты проповеди – это составные ее части, одна за другой, развивающие тему проповеди. Братья, основные – это составные ее части, одна за другой. Что делает? Что делают эти части, братья, проповеди? Раскрывают, или здесь написано развивающие тему проповеди, да? То есть должно быть развивающее. Еще один раз обращаю внимание, чтобы мы не начали, как вначале мы предложили, да, когда начинали вот этот стих разбирать, Якова 1:21, чтобы сначала нужно было разбирать, что отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Если бы это был первый пункт, оно не было бы развивающим. Так? Значение основных пунктов. Основные пункты позволяют поддерживать ясность мыслей. Мы сейчас только так бегло пройдем по вот этим моментам. Основные пункты позволяют поддерживать единство мыслей, то есть неразрывность мыслей. Потому что если основных пунктов мы не подмечаем, тогда мысли у нас могут быть отрывистые. Оттуда взяли, и оттуда взяли. 98-я страница. 99-я уже. Основные пункты помогают проповеднику правильно раскрывать тему проповеди. Основные пункты дают возможность проповеднику вспомнить главные мысли своей проповеди. Братья, как вы думаете, все согласны с тем, что нам нужно хорошо приготовить конспект?
Да.
По-моему, кто-то говорил, что без конспекта проповедует. А я так не умею. Это в этой группе или нет?
Я не могу.
А? Я уже в Да, 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 это в той группе, это Женя Якимов так сказал. Говорит, а я когда проповедую, не могу с конспектом, я без конспекта.
Это опыт, вот брать группу, это не без конспекта почти. Главную мысль написали, и все, и потом
я... Братья, даже если братья проповедуют без конспекта, к этому не призывает нас гомилетика и не призывают библейские курсы. Почему? Потому что конспект это воспитывает нас. Когда мы приготовили конспект, это не то, что мы предстали перед судом и говорим им о Боге. А это говорит о том, что мы предстали перед людьми, которым мы хотим передавать Божье Слово. И передаем в должном образом. Передаем так, чтобы было доступно и легко для восприятия.
Насколько широк должен быть конспект вообще?
Сейчас зайдем.
А,
и именно как он должен выглядеть, план конспект, да?
Насколько он большой, записаны все мысли или определенные, скажем,
центральные? Давайте помолимся.
Господи Бог, посломись отлично, благодарность за то, что вот сейчас мы можем вникать, размышлять над тем, как лучше готовить проповедь. Даруй каждому из нас этой мудрости, Господи, и прежде всего свое слово от Тебя посылай нам, чтобы говорить его. Благослови на эту перемену. Аминь.
Аминь. На следующем уроке. Значит, там еще вопросы. Знаешь, как песня
расписала? Нехорошо. Как назвать?
Душа зависит. Часы тревог, уныние и сомнения.
Какие вопросы? Там эти слова нехорошо или...
Нехорошо, я там еще не помню.
Какие вопросы? Я всегда помню, что нам хорошо в зависимости. Или наоборот, нехорошо.
Мне хорошо в зависимости.
Можешь сказать, это место? Да. Что, так и начинается?
Да.
Без возражения?
Мне хорошо, нет. В юность Иисус, по-моему.
А есть у нас юность Иисус?
Не знаю. Какие вопросы? Я тоже задал вопрос, там, какой должен быть конспект. Я говорю, на следующем уровне, какой должен быть конспект? Там дословно или...
Это повторение важно, правильно? Человек не знает, что говорит, он иногда повторяет, иногда одну сильно мозг.
Ну да. Ну, в проповеди? Я что и сказал, что не стоит злоупотреблять этим сам. И вот три раза сказать, это вот. Я за собой часто замечал.
Да,
Я не знаю, через сколько выйдешь, я рад. Хотя...